«Пусть болтает», — твердил себе Пейт. «Он говорит все это только для того, чтобы меня задеть». Туман на востоке стал понемногу белеть. Светает, а алхимик так и не пришел. Пейт не знал, плакать ему или смеяться. Будет он по-прежнему считаться вором, если положит взятую вещь на место так, чтобы никто не узнал? Или нет? Вот еще вопрос, на который он должен ответить. Вроде тех, которые задавали ему Эброс и Вейлин. Он встал, и ужасно крепкий сидр тут же ударил ему в голову. Пришлось опереться на стол. «Оставь, Рози», — сказал он все-таки на прощание. «Оставь ее! Не то я тебя убью!» Лео Тирелл откинул падающие на один глаз волосы. «Я не дерусь со свинопасами. Ступай!» И Пейт ушел, стуча каблуками по доскам старого моста. На том берегу он увидел, что небо на востоке порозовело. «Мир велик», — сказал он себе. «Вот куплю осла и буду бродить по семи королевствам, ставить пиявки, выбирать вшей из волос. А не то наймусь гребцом на корабль, поплыву в Кварт через яшмовые ворота и сам увижу этих хваленых драконов. Не придется мне тогда возвращаться к старому Валгрейву и его воронам». Он думал об этом, а ноги сами собой несли его к цитадели. Как только первый луч солнца пробил облака на востоке, в портовой септе зазвонили утренние колокола. Миг спустя к ней присоединилась городская септа, следом отозвалась седмица в садах за рекой, и последней вступила звездная септа, бывшая кафедральным собором Верховного Септона тысячу лет, пока король Иегон не высадился в королевской гавани. Мощная музыка, но маленький соловей все равно поет слаще. За звоном колоколов Пейт услышалось пение. Красные жрецы каждое утро встречают солнце у своего скромного храма в гавани. Ибо ночь темна и полна ужасов. Пейт много раз слышал, как они выкрикивают эти слова, моля своего бога Лора спасти их от тьмы. Ему самому и семерых хватало, но Станис Баратион, говорят, теперь тоже молится у ночных костров. Даже на знаменах у него огненное сердце Рлора вместо прежнего коронованного оленя. «Если он завоюет железный трон, нам всем придется выучить слова этой песни», — думал Пейт. Но это вряд ли. Тайвин Ланнистер разбил Станиса вместе с его Рлором на Черноводной. Скоро он окончательно их добьет и взденет голову претендента на пику над воротами королевской гавани. Ночной туман таял, и призрачный стромест постепенно обретал очертания вокруг Пейта. Школяр никогда не видал королевской гавани, но знал, что она из глины слеплена, из досок сколочена, соломой крыта, и улицы в ней немощеные. Стромест выстроен из камня и вымощен булыжником весь, до последнего закоулка, а всего прекрасней он на рассвете. К западу от медовички высятся, как дворцы, строения гильдии. Выше по течению на обоих берегах, соединенных тесно застроенными каменными мостами, встают купола и башни цитадели. Ниже, под черными мраморными стенами и закругленными окнами звездной септы, лепятся дома священнослужителей, как дети, собравшиеся у ног благочестивой вдовы. А там, где медовичка впадает в шепотный залив, светит маяк Хайтауэр, или высокая башня. Он стоит на утесах боевого острова, и его тень переезжает город, как меч. Уроженцы Стромест умеют узнавать по этой тени, который теперь час. Говорят даже, будто с вершины башни видно до самой стены. Наверное, поэтому лорд Лейтон больше 10 лет не сходит оттуда и правит городом с заоблачной высоты. Мимо протарахтела тележка мясника, где отчаянно визжали 5 поросят. Пэт посторонился, его чуть не окатила какая-то горожанка, выплеснувшая из окошка наверху свой ночной горшок. «Когда я стану мейстером в замке, у меня будет конь», — подумал Пэт, споткнулся и хлопнулся на мостовую. «Кого он дурачит? Не носить ему цепь, не сидеть за высоким столом у лорда, не ездить на белом коне. Он проведет свою жизнь, слушая карканье воронов и отскребая дерьмо с подштанников архимейстера Волгрейва. Пока он пытался очистить от грязи себя самого, кто-то сказал ему: «Доброе утро, Пейт». Рядом стоял алхимик. «Ты сказал, что на третий день будешь в Перекружке», — заметил Пейт. «Ты был с друзьями. Я не хотел вторгаться». На алхимике был простой бурый дорожный плащ с капюшоном. Солнце вставало как раз у него за спиной, и лицо под капюшоном разглядеть было трудно. «Ты уже решил, кто ты?» «Неужели непременно надо говорить это вслух?» «Наверное, я вор». «Я так и думал». Особенно скверно было лезть под кровать архимейстера Волгрейва, чтобы достать оттуда укладку. Сам сундучок крепкий и окован железом, но замок у него сломан. Мейстер Горман подозревал, что взлом учинил Пейт, но это неправда. Волгрейв сам сломал замок, когда потерял ключ от него. Внутри Пейт нашел мешочек с серебряными оленями, обвитой лентой локон желтых волос, миниатюру женщины, похожей на Волгрейва, вплоть до усов, и стальную рыцарскую перчатку. Волгрейв уверял, что она принадлежала принцу, хотя уже не помнил, какому. Пейт потряс перчатку, и из нее выпал ключ. «Если я подберу, то я вор», — подумал он тогда. «Ключ старый, тяжелый, из черного чугуна, будто бы отпирает любую дверь в цитадели. Только у архимейстеров есть такие. Другие носят ключи на себе или прячут их в тайниках. Но если бы Волгрейв спрятал свой, его бы никто уже не нашел». Пейт взял с пола ключ и пошел было к двери, а потом вернулся и прихватил серебро. «Вор есть вор, много он украл или мало».
«Пейт!» — позвал его один из белых воронов. «Пейт! Пейт! Пейт!»
«Ты принес мне дракона?» — спросил он алхимика. «Если ты принес то, что нужно мне». «Давай сюда, я хочу посмотреть. Не доставало еще, чтобы его надули». «Только не на речной дороге. Пойдем». И алхимик зашагал прочь, не дав Пейту времени подумать. Либо идти за ним, либо лишиться навсегда и дракона, и Рози. Пейт пошел. Ключ лежал у него в кармашке, пришитом изнутри к рукаву. У мейстеров таких карманов полно. Он это знал с самого детства. Ему приходилось поспешать, чтобы не отстать от широко шагающего алхимика. Они повернули за угол, прошли через старый воровской рынок по улице старьевщиков. Когда алхимик свернул в еще более узкий переулок, Пейт сказал: «Хватит, здесь никого, незачем идти дальше». «Как хочешь. Давай моего дракона». «Конечно». Монета опять прошлась у него по костяшкам, как в прошлый раз. Дракон сверкал на утреннем солнце, бросая золотой отсвет на пальцы алхимика. Пейт схватил его, теплого, и попробовал на зуб, как при нем делали другие. По-настоящему он не знал, зачем это нужно, но и дураком не хотел показаться. «Ключ?» — учтиво спросил алхимик. Пейт почему-то заколебался. «Тебе книга нужна? В подземельях хранятся древние валерийские свитки. Говорят, что нигде в мире таких больше нет». «А вот это уже тебя не касается». «Да, правда. Дело сделано. Беги в перо и кружку, разбуди Рози поцелуем и скажи, что она твоя». Но Пейт все еще колебался. «Покажи мне свое лицо». «Как скажешь». И алхимик откинул капюшон. Лицо как лицо, молодое, пухлощекое, с отросшей щетиной. На правой щеке небольшой шрам, нос крючком, густые черные волосы завиваются за ушами. Незнакомое лицо. «Я не знаю тебя», — сказал Пейт. Я тебя тоже.
Кто ты?
Да никто. Пейт, не найдя слов, достал ключ и вложил в ладонь незнакомца. Голова кружилась точно у пьяного.
«Рози», — напомнил он себе и сказал. «В расчете».
Он дошел до середины переулка, когда камни у него под ногами зашевелились.
«Они просто скользкие», — подумал он. Но дело было не в этом.
Сердце в груди стучало, как молот.
«Что такое?» — сказал он,
и ноги отказали ему.
«Ничего не понимаю».
«И не поймешь», — грустно произнес кто-то. Булыжники ринулись ему навстречу. Пейт хотел позвать на помощь, но и голос ему отказал. Напоследок он успел подумать о Розе.